14. Кристина и Дарнелл. «Вот тебе рассказ об одной семье. Променяли дочь свою, а не на «Шевроле». Но мы забыли о прошлом и смотрим только вперед».
Элвис Костелло.
Днем Арни работал на дороге, вечером в гараже. Родители его почти не видели, но обстановка в доме накалялась день ото дня. Раньше у них всегда царила спокойная и умиротворенная атмосфера, но теперь дом Каннингемов превратился в военный лагерь. Впрочем, смею предположить, такое положение вещей царит во многих современных домах. Уж очень многих. Дети еще слишком эгоцентричны и думают, что первыми в мире что-то открыли. Часто это бывает любовь, но не всегда. Родители слишком напуганы, глупы и ревнивы, чтобы дать ребенку свободу. Словом, обе стороны хороши. Порой конфликт становится ожесточенным и болезненным. Как известно, самые жестокие и несправедливые войны всегда гражданские. В случае с Арни дело усугублялось тем, что гнойник вскрылся очень поздно. Его родители привыкли, что сын во всем их слушается. Они, в сущности, успели заранее расписать наперед всю его жизнь. Когда Майкл и Регина решили последние 4 дня перед началом учебного года провести на озере в северной части штата Нью-Йорк, Арни со скрипом согласился, хотя и мечтал посвятить это время Кристине. На работе он чаще и чаще говорил, как всем покажет, сделает из Кристины конфетку и покажет этим сволочам. Он уже решил, что после работы над ходовой и кузовом вернет машине первоначальную расцветку. Сочетание ярко-красного и слоновой кости. Однако Арни поехал с родителями на озеро, намереваясь все 4 дня во всем с ними соглашаться, улыбаться, невинно теребить челку и вообще славно проводить время в семейном кругу. Или хотя бы делать вид. Перед их отъездом я зашел в гости и с облегчением обнаружил, что Майкл и Регина перестали винить меня в том, что их сын купил машину, которую, кстати, они еще ни разу не видели. Решили, наверное, что у сына в самом деле сорвало башню. Меня это вполне устраивало. Регина собирала чемоданы. Арни и Майкл приматывали каноэ к крыше скаута. Когда с этим было покончено, отец спросил сына, тоном могущественного короля, решившего оказать невероятную почесть двум своим любимым подданным: «Не хотим ли мы выпить пиво?» Арни, изобразив на лице восторг и глубокую признательность, ответил, что это было бы супер, и прежде чем скрыться в доме, хитро мне подмигнул. Майкл облокотился на скаут и закурил сигарету.
«Ему когда-нибудь надоест эта машина, Дэнни?»
«Не знаю», — честно ответил я.
«Окажешь мне одну услугу?»
«Конечно, если смогу». Осторожно ответил я, зная наперед, о чем он меня попросит. Поговорить с Арни по душам и образумить его. Но вместо этого Майкл сказал.
«Пока нас не будет, съезди к Дарнеллу и посмотри, в каком состоянии сейчас машина. Мне интересно».
«Почему это?» — спросил я и тут же упрекнул себя за грубость. Но слово не воробей.
«Я хочу, чтобы у него все получилось», просто ответил Майкл. «Да, Регина все еще брыкается. Раз Арни обзавелся машиной, значит, он вырос. А когда дети вырастают, то... Ну, сам понимаешь», — смешался он. «Лично я не против, чтобы у него была машина. По крайней мере, не настолько против. Сначала Арни и меня застал врасплох. Мне даже мерещились какие-то мертвые собаки у нас на крыльце. Потом я стал видеть страшные сны. В ней Арни то давился в машине, то задыхался выхлопными газами».
У меня в голове вспыхнула непрошенная мысль о Веронике Лебей.
«Но теперь...»
— он пожал плечами, взглянул на дверь между гаражом и кухней, затушил сигарету.
«Я вижу, что он всерьез взялся за это дело. В нем даже проснулось самоуважение. Конвейер запущен, и я очень хочу увидеть, что с него сойдет. Надеюсь, что-то стоящее».
Видимо, мое удивление задело его заживое, и он тут же начал оправдываться.
«Деннис, я ведь тоже был молодым. Я знаю, как много значит машина для молодого парня.
Регине этого не понять. Ее саму всегда подвозили, поэтому проблемы подвозильщиков ее никогда не касались. Машина очень важна. Без нее никакая девушка на тебя даже внимания не обратит.
Так вот, значит, что он думал. Кристина в его понимании была лишь способом положить конец детству, а не самим концом. Я стал гадать, как он отнесся бы к моему подозрению, что Арни хочет только починить и зарегистрировать свой Плимут, а до остального, особенно до девушек, ему дела нет. Полегчало бы Майклу. Или наоборот. Хлопнула кухонная дверь.
«Так ты съездишь в гараж?»
«Ну да, если хотите».
«Спасибо».
Арни принес всем пиво.
«Спасибо за что?»
— спросил он Майкла непринужденным и веселым голосом. Однако взгляд у него был внимательный, даже пытливый. Я снова подметил, какое чистое стало у него лицо. И взрослое, почти волевое. Впервые понятия Арни и девушки не казались мне взаимоисключающими. Я подумал, что он даже по-своему привлекателен. До спасателя на пляже или короля выпускного ему, разумеется, далеко. А вот загадочно задумчивый интеллектуал из него получится неплохой. Розанна никогда на такого не западет, но...
«За помощь с каноэ», — нашелся Майкл.
«А».
Мы выпили пиво, и я уехал домой. На следующий день веселая семейка Каннингемов укатила в штат Нью-Йорк на поиски утраченного за лето семейного счастья. Накануне их возвращения я отправился в гараж Дарнелла, чтобы утолить и свое любопытство, и Майкла. При свете дня здание гаража, стоявшего перед огромной автомобильной свалкой, выглядело столь же привлекательно, как и тем злополучным вечером, когда мы с Арни привезли сюда Кристину, и обладало очарованием дохлого суслика. Я занял свободное место перед магазином запчастей, также принадлежавшим Дарнеллу. В нем было все. Хёрстовские коробки передач, головки фьюли и системы динамического наддува. Несомненно, все эти богатства предназначались для бедных работяг, которым надо было как-то кормить семью и поддерживать на ходу единственную развалюху. Я уж молчу про огромные мутантские шины и навороченные спицевые диски. Магазин Дарнелла напоминал Диснейленд для безумных автолюбителей. Я вышел из машины, под лязгание инструментов, пулеметные очереди пневмоключей и крики механиков двинулся к гаражу. В одном из ближайших отсеков какой-то отморозок в потертой кожанке возился со старым мотоциклом BSA, то ли снимая, то ли устанавливая выхлопную трубу. На левой щеке у него была огромная ссадина, явно от тесного контакта с асфальтом. А на спине кожанки красовался череп в зеленом берете и очаровательный девиз — «Мочи всех подряд, Господь разберется!» Отморозок посмотрел на меня налитыми кровью распутинскими глазами, затем снова взглянул на дело своих рук. Перед ним лежал почти хирургический набор инструментов. На каждом штамп — автомастерская Дарнелла. Мир внутри полнился призывным эхом лязгающих инструментов и грязной бранью мужиков, ругающих свои корыта, на чем свет стоит. К машине и ее частям неизменно обращались как к бабе.
«А ну иди сюда, сучка!» «Да раскручивайся уже, шалава!»
«Рик, помоги мне снять эту стерву!»
Я поискал взглядом Дарнелла и не нашел. На меня никто внимания не обращал, поэтому я просто подошел к 20-му отсеку, где стояла Кристина, словно бы имел полное право тут находиться. В отсеке справа два толстяка в футболках для боулинга устанавливали на старенький пикап прицеп-кемпер. Отсек слева пустовал. Подходя к Кристине, я вновь ощутил знакомый беспричинный холодок. Не в состоянии от него избавиться и боясь оказаться прямо перед машиной, я подошел к ней слева. У меня в голове тут же возникла мысль, что внешность Арни стала улучшаться вместе с Кристининой. И еще я подумал, что перемены в ее облике носили случайный характер, а ведь Арни всегда был так методичен. В свете флуоресцентных ламп поблескивала новенькая антенна.
Одна половина передней решетки радиатора сверкала, а другая была до сих пор изъедена ржавчиной. И еще одна странность. Я прошел вдоль ее правого бока до заднего бампера и нахмурился.
«Да просто она была с другой стороны», — подумал я.
Тогда я прошелся вдоль левого бока и тоже ничего не нашел. Я встал у дальней стены отсека и, по-прежнему хмурясь, стал вспоминать. Нет, ошибки быть не могло. Когда я видел Плимут Фьюри на лужайке перед домом Либея с табличкой «Продается» на треснутом лобовом стекле, у нее на боку была здоровенная ржавая вмятина. Про такие мой дедушка говорил: «Лошадь легнула». Всякий раз, когда мы обгоняли на шоссе автомобиль с такой вмятиной, он кричал: «Эй, Дэнни, глянь сюда! Этого лошадь легнула!» Мой дед был из тех людей, у которых на каждый случай найдется какая-нибудь присказка. Я уже начал думать, что вмятина мне померещилась, но потом одумался. Нет, я четко помню этот след от лошадиного копыта. Он исчез, и это еще не значит, что его не было. Просто Арни хорошенько отрихтовал и покрасил дверь. Надо сказать, с работой он справился на отлично. Вот только от его работы не осталось ни следа. Никаких тебе остатков основной краски, ни серой мастики, ни хлопьев старого облупившегося покрытия. Только оригинальная потускневшая краска. «Но ведь вмятина была, черт возьми! Глубокая яма, а внутри спутанный клубок ржавчины!» «Была и нет». Вокруг лязгали и гремели инструменты, а я вдруг испытал всепоглощающее одиночество и страх. Неправильно все это, какое-то безумие, ей-богу. Арни зачем-то поменял антенну, когда у него выхлопная труба только что по земле не волочится. Заменил одну половину решетки. Все болтало развали схождений, а сам зачем-то обтянул разорванное заднее сиденье новенькой красной кожей, оставив переднее в прежнем виде. Из прорехи в пыльной обивке все еще торчала пружина. Не нравилось мне это. Бред какой-то, да и на Арни не похоже. Меня посетило одно смутное воспоминание. Сам, не понимая, что делаю, я отошел на шаг и окинул взглядом Кристину, не обращая внимания на мелкие подробности. Тогда все стало на свои места, и я опять похолодел. Вечер, когда мы привезли ее сюда. Спущенная шина. Мы ее заменили. Глядя на новую резину, я, помню, подумал, на что это похоже. Будто верхний старый слой с автомобиля соскребли, и снизу уже проглядывает новенькая, блестящая, только-только сошедшая с конвейера машина. Эйзенхауэр еще президент, а Кубой правит Батиста. Вот и теперь я видел нечто подобное. Правда, одной шиной дело не обошлось, перемен на сей раз множество. Антенна, решетка радиатора, одна фара, новая обивка на заднем сиденье. Вслед за этим воспоминанием пришло еще одно, из детства. Мы с Арни каждое лето на 2 недели ездили в христианский лагерь. По утрам мы слушали разные библейские притчи, но конец учитель никогда не рассказывал. Вместо этого он выдавал нам листки волшебной бумаги. Если поскрести ее монеткой или обратным концом карандаша, постепенно на белом фоне начнет проступать картинка. Голубка несет Ною оливковую ветвь, рушатся стены Иерихона. В общем, старые добрые чудеса. Мы оба были в восторге от этого фокуса. Сначала в пустоте повисало несколько случайных линий, потом они объединялись с другими линиями и образовывали рисунок, приобретали смысл. Я смотрел на Кристину с растущим ужасом, пытаясь избавиться от ощущения, что она похожа на те волшебные картинки. Мне захотелось заглянуть под капот. Неудержимо захотелось, во что бы то ни стало. Я обошел ее спереди. Не знаю почему, но встать прямо перед ней я не решился. Встал сбоку и стал нащупывать рычаг открывания капота. Однако не нашел. Видимо, он был в салоне. Я снова начал обходить Кристину и тут увидел нечто такое, отчего меня насквозь продрал озноб. Ну, допустим, вмятина мне действительно померещилась, но это совсем другое дело. Паутина трещин на лобовом стекле стала меньше. Ошибки быть не могло. Я стал лихорадочно вспоминать день, когда вошел в гараж Лебея, пока Арни со стариком заключали сделку в доме. Вся левая сторона лобовухи была затянута паутиной трещин, расходящихся от центральной зигзагообразной пробоины, куда, по-видимому, угодил камень. Теперь же паутина стала гораздо меньше и уже не выглядела так страшно. Сквозь нее даже было видно пассажирское сиденье. А раньше было не видно, точно вам говорю. «Да просто обман зрения, дружок», — шепнул мне внутренний голос. «Все-таки я должен был ошибаться. Потому что так не бывает. Заменить лобовое стекло при наличии денег — плевое дело. Но уменьшить количество и длину трещин?» Я сдавленно хохотнул. Звук получился жутковатый, и один из толстяков из соседнего отсека с удивлением посмотрел на меня, а потом что-то сказал приятелю. «Конечно, это обман зрения, только и всего. Первый раз я видел машину в свете заходящего солнца, прямые лучи которого падали на стекло, а второй раз — в сумраке гаража. Теперь же у меня над головой висят флуоресцентные трубки. Три разных источника света — вот вам и результат. И все же мне очень хотелось заглянуть под капот. Как никогда». Я подошел к водительской двери и рванул ручку на себя. Она не открылась. «Заперта?» «Конечно, заперта. Все четыре кнопки блокировки дверей вдавлены. Арни не оставил бы машину открытой. Чего доброго, кто-нибудь залезет и пошарится в салоне. Пусть Репертона здесь больше нет, но разве мало на свете других представителей Homo Придуркус?» Я опять рассмеялся. Старый глупый Деннис. И на сей раз смешок получился еще более пронзительным и нервным. В голове у меня стоял какой-то дурман, как бывает на утро после обкурки. Хорошо. Арни закрыл Кристину, это понятно и естественно. Вот только, когда я обходил машину первый раз, все кнопки блокировки дверей торчали наружу. Или мне опять показалось? Я вновь сделал шаг назад и осмотрел машину. Она неподвижно стояла на месте, похожая на груду ржавого железа. Ни о чем конкретном я не думал, в этом я почти уверен. Разве что в глубине души подозревал, что Кристина догадалась о моих намерениях. Ей не хотелось, чтобы я заглядывал под капот, и она заперлась изнутри. Так, что ли? Вот умора. Мне стало настолько смешно, что я опять хохотнул. На меня уже косились несколько человек, как на умалишенного, хохочущего над собственными мыслями. Тут на мое плечо опустилась тяжелая рука. Это был Дарнелл собственной персоной. Из уголка рта у него торчала потухшая сигара с противным мокрым кончиком. На носу висели узенькие очки от дальнозоркости, а за ними сверкали холодные пытливые глаза.
«Ты что тут делаешь, малый? Машина не твоя!»
Толстяки из соседнего отсека с любопытством следили за происходящим. Один пихнул другого и что-то прошептал.
«Машина принадлежит моему другу. Мы ее вместе сюда привезли. Неужели вы меня не помните? У меня была огромная опухоль на кончике носа и...»
«Да мне плевать, хоть ты ее на своем скейтборде прикатил», — оборвал меня Дарнелл. «Машина не твоя. И точка. Шуточки твои мне тоже не нравятся. Так что вали отсюда, малый, пока...»
Мой отец оказался прав. Дарнелл был тот еще паскуда. Я бы с удовольствием свалил из его заведения. Я мог придумать минимум 6000 мест, где предпочел бы оказаться в предпоследний день школьных каникул.
Да хоть в Калькутской черной яме, ей-богу. Может, не самое приятное место для отдыха, но все лучше Дарнелловой помойки.
Однако машина не давала мне покоя. Внутри все так изудело от любопытства.
«Смотри в оба, Деннис», — сказал мне отец.
Я и смотрел, только не очень-то верил своим глазам.
«Меня зовут Деннис Гилдер», — сказал я. «Мой отец раньше работал у вас бухгалтером, помните?» Он долго смотрел на меня безразличными свинячьими глазками. Я уже ждал услышать что-нибудь в духе «Плевать мне на твоего отца, да и на тебя, вали отсюда, дай честным работягам спокойно чинить свои машины, чтобы кормить семью», и так далее, и тому подобное. Но тут Дарнелл улыбнулся одними губами.
«А, так ты сынок Кенни Гилдера?»
«Ага». Он погладил капот Кристины бледной жирной рукой. Я заметил на ней два кольца, одно явно бриллиантовое. Но что может знать глупый подросток?
«Тогда ты должен быть наш парень, раз ты сын Кенни».
Я подумал, что сейчас он попросит меня предъявить права или еще какое-нибудь удостоверение личности. Толстяки из соседнего отсека снова принялись за работу, решив, что ничего интересного уже не произойдет.
«Тогда пойдем в мой кабинет, потолкуем», — сказал Дарнелл и пошел прочь, даже не оглянувшись.
Ему и в голову не пришло, что я могу не послушаться. Он плыл вперед, как корабль на всех парусах, белая рубашка вздымалась волнами, а огромные бедра и зад казались неправдоподобно, сверхъестественно, невероятно широкими. При виде очень толстых людей мне всегда кажется, что передо мной искусная оптическая иллюзия. В моей семье толстяков никогда не бывало. Даже я среди них выгляжу тяжеловесом. Дарнелл то и дело останавливался по пути к своему кабинету, одна стена которого была полностью стеклянная. Это навело меня на мысль о Молохе. Мы читали об этом божестве на спецкурсе по истории литературы. У него было всевидящее красное око. Дарнелл рявкнул на какого-то незадачливого подростка, чтобы тот живо раздобыл шланг для отвода выхлопных газов. А другому проорал что-то про Никки, который опять просит приключений на свою задницу. Оба разразились диким хохотом. Третьему парню он приказал убрать пустые банки из-под пепси.
«Ты что, на помойке родился?»
По всей видимости, человеческим голосом, выражение моей мамы, Дарнелл говорить вообще не умел. Помедлив секунду, я пошел за ним. Любопытство кошку сгубило. Кабинет Дарнелла был оформлен в стиле раннего американского карбюретто и представлял собой типичную замызганную контору автомастерской в нашей огромной стране, которая не представляет жизни без резины и жидкого янтаря. На стене висел потрепанный календарь. Обворожительная блондинка в коротких шортах и расстегнутой блузке перелезала через деревенский забор. Другую стену украшали штук 6 или 7 полустертых табличек компаний, торговавших автозапчастями. На столах и подоконниках — груды гроссбухов. Древние бухгалтерские счеты. Фотография, боже милостивый, Уилла Дарнелла в феске братства Шрайнеров и верхом на крошечном мотоцикле, который грозил обрушиться под его огромной тушей. И, разумеется, вонь сигаретных бычков и пота. Дарнелл сел в вертящееся офисное кресло с деревянными подлокотниками. Мягкая набивка под ним заскрипела, устало, но безропотно. Он откинулся в кресле и достал спичку из головы керамического чернокожего жокея. Чиркнул ею о полоску наждачки, прибитой по краю письменного стола, и раскурил обслюнявленный окурок. Потом долго и надсадно кашлял, а его широкая желеобразная грудь колыхалась под футболкой. Прямо за его спиной висел постер с изображением кота Гарфилда, вскинувшего одну лапу и вопрошающего. «Давненько не бывал в стране выбитых зубов?» Словом, обстановка прекрасно характеризовала хозяина этой резиденции, паскуду Уилла Дарнелла.
«Пепси будешь, малый?»
«Нет, спасибо». Я сел на обычный стул с прямой спинкой, стоявший напротив стола. Он окинул меня уже знакомым оценивающим взглядом и кивнул.
«Как папаша, Деннис? Сердечко больше не шалит?»
«Нет. Когда я рассказал ему, что Арни чинит свою машину в вашем гараже, он сразу вас вспомнил. Говорит, вместо него теперь здесь работает Билл Апшоу».
«Верно. Хороший человек, хороший. но твоему отцу в подметки не годится».
Я кивнул. Между нами повисла неловкая тишина. Впрочем, Уиллу Дарнеллу вовсе не было неловко. Он смотрел на меня тем же невозмутимым и оценивающим взглядом.
«Ты пришел по просьбе своего приятеля? Проверить, в самом ли деле я выгнал Бадди Репертона?»
— неожиданно спросил он меня. Я аж подпрыгнул.
«Нет, вовсе нет».
«Ну так передай ему, что это правда», —
пропустив мои слова мимо ушей, сказал Дарнелл.
«Маленький гаденыш. Я всем говорю одно и то же. Начнете выкидывать фокусы, мигом отсюда вылетите. Он на меня работал, выполнял всякие мелкие поручения. И, видно, решил, что теперь у него есть золотой ключик от сортира. Ну-ну, маленький подонок».
Он снова закашлялся. Звук был отвратительный, и вообще у меня потихоньку начиналась клаустрофобия, несмотря на гигантское окно во всю стену.
«Арни, славный малый», — сказал Дарнелл, все еще внимательно меня разглядывая.
Взгляд у него не изменился, даже когда он кашлял.
«Быстро навострился».
«В чем?» — хотел спросить я, но струсил. Дарнелл сказал сам.
«Подметает полы, выбрасывает мусор из отсека в конце дня. Вместе с Джимми Сайксом проводит инвентаризацию. За инструментами глаз да глаз. Вечером, если не быть начеку, у них отрастают ноги».
Он рассмеялся и засипел.
«На днях показал твоему другу, как разбирать машины на запчасти. Руки у него золотые. Руки золотые, а в машинах ни черта не смыслит. Я такой развалюхи, как у него, отродясь не видал».
«Для него это вроде хобби», — возразил я.
«Ну да, ну да», —
снисходительно протянул Дарнелл.
«Главное, чтобы не начал гонять, как этот гаденыш Репертон. Но ей до этого еще далеко, верно?»
«Пожалуй. Выглядит она не очень».
«Что он творит?»
— спросил Дарнелл и вдруг подался вперед, подняв жирные плечи. Он нахмурился, и его глаза превратились в две крошечные щелки.
«Что он задумал? Я всю жизнь работаю с автомобилями и никогда не видел, чтобы кто-то чинил машину, как он. Ну, бред же! Что это, шутка? Игра?»
«Не вполне вас понимаю», — выдавил я, хотя прекрасно его понимал.
«Ладно, обрисую ситуацию. Вот он пригнал сюда свое ведро и начал с того, с чего все начинают. Деньги у него из задницы не прут, как я понял. Если б перли, его б тут не было. В общем, он меняет масло, фильтр, смазывает дверные петли. Однажды поставил два фаерстоуна в придачу к двум новым сзади».
«К двум сзади? Странно. Мы меняли резину только на одном колесе. Видимо, Арни купил сразу три шины, а Дарнелл просто что-то напутал».
«Потом он зачем-то установил новые дворники», — продолжал Дарнелл. «Ладно, это не так уж и странно. Только вот этот драндулет еще долго никуда не поедет. Дождя ему бояться не надо. А дальше новая антенна. Ну, я подумал, неужто он решил слушать радио за работой и окончательно посадить аккумулятор? А теперь он поменял обивку на заднем сиденье и половину решетки радиатора. Ну и как это понимать?»
«Не знаю», — ответил я. «А запчасти он у вас покупал?»
«Нет», — проворчал Дарнелл, — «не знаю, где он их берет. Эта решетка, на ней ни единой ржавой точки. Наверное, заказал где-то. В Нью-Джерси, знаю, есть магазин аксессуаров для тюнинга. Но где ж тогда вторая половина? В жопе у себя спрятал. Никогда не слышал, чтобы решетки продавали по частям».
«Я не знаю, честно». Дарнелл сердито затушил сигару.
«Только не говори, что тебе не любопытно. Я видел, как ты смотрел на эту машину».
Я пожал плечами. «Арни про нее почти не говорит».
«Да уж, наверное. Болтать этот сукин сын не любит. Зато дерется, будь здоров. Репертон зря на него бочку покатил. Если хорошо себя проявит осенью, весной дам ему постоянную работу. Джимми Сайкс славный малый, но извилина у него в башке всего одна, да и та прямая».
Он снова меня осмотрел.
«Думаешь, работать он умеет, Деннис?»
«Умеет».
«У меня полно работы, знаешь ли. Сдаю в аренду эвакуаторы. Есть ребята, которым надо переправлять сток кары в Филадельфию. После гонок увожу с трека разбитые тачки. Помощники мне всегда нужны. Хорошие, благонадежные помощники».
Мне в голову закралось страшное подозрение. «Дарнелл приглашает меня на танец». Я резко вскочил, едва не опрокинув стул, и подошел к двери.
«Ой, слушайте, мне пора. И, мистер Дарнелл, я буду вам очень признателен, если вы не расскажете Арни про мой визит. Он за эту машину убить готов. Я ведь пришел по просьбе его отца. Ему стало любопытно, как у Арни идут дела».
«Дома он, чую, огреб по полной».
Один глаз Дарнелла пытливо прищурился.
«Предки, небось, слопали по фунту слабительного и обложили его дерьмом со всех сторон?»
«Типа того. Ну, вы сами знаете».
«Знаю. Мне можешь не рассказывать».
Он молниеносно и ловко встал со стула и хлопнул меня по спине с такой силой, что я чуть не полетел. Кашель кашлем, а сил Дарнеллу хватало.
«Я могила», — сказал он и проводил меня до двери, не убирая руки с плеча.
От этого мне было немного не по себе, да и противно, чего ж там.
«Еще кое-что не дает мне покоя», — продолжил Дарнелл. «Я на своем веку повидал 1100 машин. Ну ладно, не 100, но очень много. И память у меня на них отличная. Клянусь, эту развалюху я уже видел. Но вот когда и где? У кого он ее купил?»
«У старика по имени Роланд Лебей», — ответил я, вспомнив, что всю работу над машиной он делал своими руками в некой мастерской самообслуживания. «Он недавно умер». Дарнелл остановился как вкопанный.
«У Ролли Лебея?»
«Ага».
«Военный в отставке?»
«Ну да».
«Святый Боже! Ну, конечно! По нему можно было календарь проверять. Он сюда каждую неделю свою тачку привозил. 6 или 8 подряд. А потом куда-то пропал. Ну и говнюк же был. Такому залей в глотку кипяток, будет ссать льдом. Ни с кем не дружил. Да и разве живой человек захочет с таким иметь дело?»
Он еще крепче схватил меня за плечо.
«Твой друг Каннингем хоть знает, что жена Лебея покончила с собой в этой машине?»
«Что?» — с наигранным удивлением переспросил я. Не хотелось, чтобы он знал о моем интересе к машине и разговоре с младшим братом Лебея после похорон. Дарнелл мог и проболтаться. Он пересказал мне всю историю. Сначала про дочь, потом про жену.
«Нет», — сказал я в конце, — «Арни этого точно не знает. Вы ему скажете?»
Снова оценивающий взгляд.
«А ты?»
«Я не стану. Незачем ему это знать».
«Тогда и я не скажу».
Дарнелл открыл дверь, и в затхлый, провонявший сигарами кабинет из гаража хлынул почти свежий воздух.
«Ну и козлина был этот Лебей. Надеюсь, его теперь черти в аду муштроют».
Он скривил губы и бросил злобный взгляд на Кристину. Блеклую и ржавую, но с новенькой антенной и блестящей решеткой радиатора.
«Значит, эта сучка вернулась. Недаром говорят, что говно не тонет, а?»
«Точно, не тонет».
«Ну, пока, малый», — сказал Дарнелл, засовывая в рот новую сигару. Передавай привет папаше.
Передам.
И вели Каннингему держаться от Репертона подальше. Есть у меня чувство, что тот затаил обиду.
У меня тоже. Я вышел из гаража, лишь раз оглянувшись на Кристину. Отсюда она выглядела серой тенью среди прочих теней. «Говно не тонет», — сказал Дарнелл. Эти слова крутились у меня в голове всю дорогу домой.